Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о творческом наследии Василия Эмильевича Созимана.
Древнегреческий мудрец Сократ открывает нам тип философа, для которого то, как ты живешь, и то, во что ты веришь, оказывается неразделимо. Мастерство духовной жизни не передается по наследству, его надо обрести и суметь удержать до конца. Это в полной мере относится к петербургскому философу Василию Созиману, философу неокантианцу, получившему выучку в университетах Санкт-Петербурга, Марбурга и Берлина у лучших философов своего времени. Как сложилась судьба философа после революции? Почему в Литве его называют «литовским Сократом»? Что помогло Созиману пережить 6 лет сталинских лагерей? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях профессор Российского университета Дружбы народов, заведующий кафедрой антологии и теории познания, доктор философских наук Владимир Николаевич Белов. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Я очень благодарен вам, что вы пришли в студию, потому что не всякий решится прийти на Радио «Вера» говорить о русском неокантианце. Да? Вот ладно бы религиозный философ Владимир Соловьев, там покритиковать можно вот, за какие-то вещи, но все-таки жизнь прожил в искании абсолюта. А вот тут такая фигура, кстати сказать, я вот поясню, почему она меня заинтересовала, как и вас, наверное, тоже во многом. Я вот в прошлом году был в Вильнюсе, был в Вильнюсском университете и увидел там на площади перед собором, высеченные на мраморе, два имени. Это Лев Платоныч Корсавин и это Василий Эмильевич Созиман. Высечены они по латыни, они были профессорами Вильнюсского университета, и их связывает в каком-то смысле и судьба. То есть, насколько я знаю, именно Созиман пригласил Корсавина в Вильнюс, а потом, когда уже Прибалтика стала советской, на рубеже 50-го года, оба они были арестованы и отправлены в лагеря. Вот. Но судьба их завершилась по-разному, об этом мы тоже сегодня, я надеюсь, в нашей программе поговорим.
Совершенно верно, спасибо за такое вступление. Действительно, как бы русское западничество, русское неокантианство несколько выбивается из той как бы общей характеристики, которую мы даем в целом русской философии, подразумевая всегда именно русскую религиозную или школу Соловьева. Но я думаю, я это всегда акцентирую момент, что это все-таки действительно две половинки единого целого, и разделять или выделять, и противопоставлять тем более в русской философии вот эти два направления, хотя, конечно же, между ними существовали и разногласия,
и даже, конкуренция,
да,
такая,
да, и конкуренция периодическая, да, в периодике
имеется в виду. Было издательство «Путь» в Москве, да, Маргариты Кирилловны Морозовой, и был «Логос», который объединил неокантианцев.
Да, и был «Эрн», который всех поссорил, и были дискуссии по поводу этого.
Но присвоили христианское имя. Господа нашего, Логос присвоили журналу, который не является, по сути, религиозным, и исповедует идеал философии как строгой науки.
И они даже более провокационно выступили не Логосом, а в 1909 году, когда сборник «Вехи» вышел, сборник русской религиозной все-таки интеллигенции, и вышел сборник о Мессии, где в роли Мессии выступали философы и писатели, в том числе там Конт, Герцен, Соловьев, вот, Фихте. Так что здесь, конечно, как бы достаточно было материала для такого, такой шибки и достаточно какого-то злобного даже отношения друг к другу. Но, тем не менее, я думаю, что резкого такого, резкое противостояние, оно имело незначительный и фрагментарный такой характер, не все-таки не характеризуя действительного отношения как друг к другу, так и к той сфере, которой они занимались.
То есть, ну, вот Сезаман, я так понимаю, был одним из организаторов журнала «Логос», участников, да?
Он позже присоединился к этому журналу, потому что в, значит, в самом начале, в 2010-2012 году, он как раз был командирован за границу для получения профессорского звания, то есть это была как бы система достаточно разработанная и широко применяемое, когда после окончания университета тех, кого оставляли там на кафедрах, да, посылали в европейские университеты для завершения магистерской работы, да, и, ну, какого-то, так сказать, собственно, получения и
европейского. В Марбург он поехал, да?
Да, он поехал в Марбург как раз.
Где учился, кстати, Борис Пастернак немножко раньше.
Да,
у него
да.
есть стихотворение «Марбург». Надо сказать, что Пастернак получал образование философа, и вот был да. университетски образованным философом. Потом вот по воле Божией или по воле судьбы, я не знаю, стал поэтом.
Да, у него охранная грамота как раз описывает период, ну, всего трехмесячный, небольшой период его пребывания. Но достаточно, да, все-таки.
Вот мы сразу стали говорить об учебе, ведь все-таки сначала человек родился, крестился или не крестился. Можете немножко о истории его семьи рассказать? Почему такая экзотическая для русской философии фамилия?
Да, это действительно необходимо сделать. Родился Василий Емельевич Сезаман в 1884 году в Выборге, в семье, тоже, где перекрещиваются много, так сказать, исторических судьб и национальностей, и по линии отца это шведские и финские корни, по линии матери немецкие. Но все, так сказать, эти линии давно были обрусевшими, и поэтому Сезаман, да, вскоре после рождения они переехали с семьей в Петербург, и, в общем-то, так сказать, детство крещен и юность.
Крещен
он был в лютеранской церкви, да, по, собственно, ну вот, линиям по отца и матери, да, семейной традиции. Вот, посещал тоже школу при лютеранском храме, известную школу Святой Екатерины, где, кстати, познакомился с 1896 по 1902 год, где познакомился с Николаем Гартманом, будущим великим немецким философом, одним из, значит, основоположником онтологического философии, онтологического поворота в философии, наряду с Мартином Хайдегером.
Гартман был в Петербурге?
Да, учился и в этой гимназии, они вместе, ну, по воспоминаниям, прогуливались.
Это чтобы мы с вами представили, это вот на Невском проспекте,
на Невском
да?
проспекте они гуляли, да, по то берегам
есть,
Невы.
Церковь Святой Екатерины, это лютеранская церковь, она стоит вот на красной линии Невского проспекта, потому что Екатерина построила, исповедуя такую вот открытость к разным конфессиям, которые присутствуют в столице Российской империи. Да?
Совершенно верно. Все это есть в отдельных воспоминаниях о дружбе этих еще молодых людей. Потом эта дружба продолжилась, и, в общем-то, они друг на друга, на мой взгляд, потом уже оказывали и влияние в философии. Но вот волей судеб...
Как да, много получилось... зависит от вот связи, которые в молодости закладываются.
В молодости, да, совершенно верно. Вот, после окончание гимназии с золотой медалью, он по, как бы, тоже уже семейной традиции поступает на медицинскую, в военно-медицинскую академию, то есть отец у него был врачом, и он вначале намеревался быть врачом, но через год переводится уже в Санкт-Петербургский университет на отделение философии
историко-филологического
факультета, да, где слушает лекции Николая Лоскова. Ну, это, как говорится, его был основной...
Николай Лоский и Александр Иванович Веденский.
Александр Иванович Веденский еще, да, работает и преподает.
А причем совершенно разных. Веденский – это кантианец, а Лоский...
Интуитивист.
Хотя Лоский и перевел для нас «Критику чистого разума», да, Канта, это... да, все-таки он ближе к интуитивизму, ближе к Бергсону, вот к новой философии.
Даже Гуссерлю, я бы сказал.
Даже, ну, да, такой... пишет статью о Гуссерле. Вот, так что вот два таких разных влияния. Как бы между двух столпов находится.
Ну, большее влияние все-таки Николай Лоский, и они потом продолжили, опять же, вот как и с Николаем Гартманом, общение достаточно оживленное, и видно, что они знакомились творчеством друг друга, писали какие-то критические или рецензии на работы, поэтому это все действительно закладывалось вот в юности, в молодые годы.
Ну, Лоский уехал на философском пароходе, был выслан по постановлению ГПУ, да?
Да, Сеземан самостоятельно выехал.
Самостоятельно, то есть он не был выслан из страны.
Нет,
хотя
не был.
Хотя 84-й год уже вот, это ведь поколение, которому принадлежали Корсавин, Иван Ильин, Флоренский, да? То есть там уже, собственно говоря, высылали, вот Иван Александрович Ильин.
Ну, я думаю, он был бы выслан, если бы за год до этого сам не уехал в Финляндию, потому что он был, имел гражданство, финское гражданство. И...
А Финляндия стала независимой.
Стала независимой, да, и у него как бы заболела мать, и вот... выхлопотов, как бы, необходимость навестить мать, он уехал в Финляндию, когда еще, в общем-то, не так сложно это было сделать. И уже оказавшись в Финляндии, как раз в этот период сложность в отношениях возникла, и вернуться он даже, если бы пожелал, ну, было бы очень сложно, ну, и, наверное, у него не возникало такого особого желания. Хотя, в общем-то, как бы осталась семья у него в России с детьми, но вот так сложилась судьба, что он в 21-м году оказался в Финляндии и остался.
У него была уже
за границей.
Семья,
да, он женился, когда был на фронтах Первой мировой войны, это тоже... Как бы
он участвовал в войне?
Да, он участвовал, хотя мог быть освобожден, как финский подданный, не участвовать в войне, но пошел добровольцем, санитаром, то есть, ну, вспомнив свою, как бы, первую мечту детскую — быть врачом, он отправился на фронт санитаром, воюя, естественно, на стороне, как бы,
российской,
да, и встретил в госпитале, работающей медсестрой, свою первую жену, Нину Насонову, на которой, как бы, вот они женились, обвенчались, появился у них ребенок.
Он вынужден первый... был, то есть он венчался по православному обряду?
Он венчался по православному обряду, но не переходя в православие.
То есть такое было возможно, да?
Ну, скорее всего, я, как бы, здесь не буду уже утверждать.
Ну, уже какая-то либерализация произошла в конфессиональной политике после 1905 года, да.
Вот, и, соответственно, вот у него появился первый ребенок. В 22-м году в его семье появился ребенок Дмитрий, не его ребенок, но он его усыновил. И, в общем-то, вот долгое время, да, пришлось им находиться в разных, как бы, измерениях социальных.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня говорим о Василии Емельевиче Сеземане с профессором Российского университета дружбы народов Владимиром Николаевичем Беловым. Владимир Николаевич, а вот религиозные какие-то интересы были в юности у Василия Сеземана? Он писал потом ведь много о проблемах иррационального, да? А иррациональное, ну ведь чудо, оно иррационально. И промысел Божий, он тоже иррационален. Невозможно никакими алгоритмами или силлогизмами объяснить промысел Божий. И поэтому всякий философ, который обращается к проблеме иррационального в мире, ну, поневоле, наверное, как-то примыкает к религии или, по крайней мере, испытывает какие-то религиозные интересы.
Цитата. Василий Сеземан. «Религия и ее значение для формирования мировоззрения». Вся наша духовная культура, все ее области и ветви – мораль, искусство, философия, наука, право, строй социальной жизни – органически связаны с религией и укоренены в ней. Не только в том смысле, что вся культура на заре человеческой истории происходила из религии, или точнее, из соединения религиозного чувства и примитивного мышления в мифологии, но и в том смысле, что и впоследствии, когда отдельные ветви культуры отделились от мифологии, раскрывшись и достигнув определенной самостоятельности, связи с религией были глубокими, то есть она снова и снова оплодотворяла их, будила и освобождала их творческую энергию. Поэтому если говорится, что европейская культура по сути своей христианская культура, то такое утверждение абсолютно выверено и оправдано.
Спасибо, что затронули эту тему. Действительно, когда я говорил о том, что все-таки нельзя разводить далеко и сталкивать два течения в русской философии, я как раз имел в виду то, что и так называемое русское западничество и уже в самом начале, там у каждого из них, да, ну, я имею в виду прежде всего действительно редакцию «Логоса», это Яковенко, Гессен, Степун, и вот с 12-го года Сеземан, у всех у них изначально был интерес к той или иной степени религиозности. У каждого есть и отдельные работы, и в даже не относящихся непосредственно к проблемам религии работам, есть тематика, и что касается Сеземана, действительно, проблема иррационального непосредственно уже в знании и познании, то есть в теории познания, для него является определяющей, я бы сказал, потому что для него, собственно, знание и познание не могут быть отделены от бытия, от проблем онтологии. И вот эта взаимосвязанность, она, в принципе, уже несет под собой не прояснённость до конца этой вот, этого момента, и поэтому иррациональность, с одной стороны, определяет изначально само наше стремление к познанию. С другой стороны, ту целостность, которую мы также стремимся все-таки найти в наших исканиях, постоянных исканиях, эта целостность тоже не может быть до конца определяема в рациональных каких-то категориях.
А почему в мире есть иррациональное? Потому что мир абсурден или потому что он слишком сложен для нашего понимания?
Ну, вот, во-первых, действительно есть нечто, что выходит в итоге за наши чисто возможности, да, познавательные возможности, это то, что кроется в нашем духовном опыте как целом. То есть мы только из того внутреннего нашего состояния, некой внутренней целостности и духовности эманируем то, что уже производим в качестве неких наших, ну, суждений.
Ну, вот любовь, она может быть рациональна. Вот, ну, есть поговорка «не по хорошу мил, а по милу хорош». Почему я этого люблю, а этого нет? Но объяснить это невозможно.
Абсолютно верно.
Если я начну объяснять, почему я кого-то люблю, то, наверное, и любовь испарится, пропадет. Вот это какая-то тайна любви, да, это таинство любви. Согласен. И в этом смысле это иррационально. Иррационально не потому, что это глупо, и не потому, что это абсурдно, а потому, что это выше каких-то логических способов объяснения.
Ну вот здесь интересно то, что Сеземан пишет как раз вроде бы о... достаточно такой, ну, научной сфере, да, в целом, о проблемах познания, не проблемах теологии или богословия религии, да, и именно там находит уже основание для наших все-таки для нашего понимания недостаточности того, что мы полностью, ну, вот, рационализируем или пытаемся все объяснить и все, ну, выстроить в таком логическом.
Это может быть тоже вот заслуга философа, вот такого, как Сеземан, или такого, как Франк, что они не пытаются все объяснить, а они подводят нас к какой-то черте и говорят, а дальше непостижимое. Вот, то есть, вообще говоря, что-то и постигнуто, может быть, только потому, что есть всеобъемлющая вот эта реальность, абсолютная реальность, которая в целом непостижима.
Я согласен вот с тем, с той параллелью, которую вы сейчас заметили и провели с Семеном Людовичем Франком, его «Унгрунд», его «Непостижимого». И, в общем-то, когда я... читаю Сеземана или читал Сеземана, у меня тоже эта мысль возникала, что очень много именно вот с того, как бы той глубины внутренней, духовной целостности человека, и Сеземан как раз и говорит, что все наше познание, познание наше вторично, оно производно от той целостности, неразложимой целостности наших и познаний, и нашего способа бытия.
То есть духовного
способа бытия. Духовной основы, да, где эти моменты как интуитивного прозрения или логических каких-то наших уже построений, это все производные. Они не возникают сами по себе, и не они первичны для того, чтобы мы как бы в эту целостность проникли. Вот я это даже называю малым коперниканским поворотом у Сеземана, когда он саму постановку теории познания, как объединить объект и субъект, да, ну, как... выстроить отношения, истинные отношения между раздельными частями, да, в этом процессе познания, он переворачивает и говорит, нам нужно выяснить, как из этого единства возникает вот эта расщепленность. То есть, в принципе, мы должны начинать процесс познания с выяснения вот той первоначальной целостной духовной сути, где нет еще разделения на объект и субъект.
Цитата. Василий Сеземан. «Религия и ее значение для формирования мировоззрения». Религиозность – не такой феномен, который обнаруживается во внешнем мире. В нем выражается наше отношение к миру. Она, религиозность, глубочайшим образом связана с нашим «я», с самым центром нашего личного бытия, и потому ее можно ощутить и напрямую осознать только во внутреннем мире человека, его внутренней жизни. Как говорится, чтобы почувствовать и осознать религиозность, необходим определенный внутренний и глубоко личный опыт. Лишь почувствовав, что такое религиозность, я могу понять, постичь ее выражение в жизни других людей и культур.
То есть вот потрясающий марбургский неокантианец, а по сути оказывается философом всеединства, да? Потому что вот эта гносеологическая интуиция, о которой вы говорите, это именно переживание всеединства, то есть единство человека с миром, единство субъекта и объекта, да? Когда я в себе узнаю самые разные отзвуки этого мира и начинаю этому миру сопереживать, да? Как-то с ним взаимодействовать.
У меня то же самое, возникают всегда какие-то ассоциации, параллели, но я бы все-таки предостерег от такого чрезмерного отождествления или желания как бы вот позицию Сеземана встроить в какое бы то ни было, ну, в какую бы то ни было, так скажем, школу, традицию философскую, хотя, конечно же, он был великолепно философски и общий, так сказать, интеллектуально образованным
человеком.
Ну, насколько
он философ, он на Платона ориентирован.
А, абсолютно верно, у него есть великолепные работы, в частности, Ильин писал, что не встречал более интересной работы по Сократу и Платону, чем у Сеземана. Поэтому и как бы это тоже одна из интересных черт русского западничества, вот это их как бы некое возвращение от современной философии, марбургской философии, немецкой философии в целом, там и феноменологии, к платонизму и неоплатонизму. Хотя и в немецкой традиции это есть, но вот возвращение как бы русских философов, оно, конечно же, ну, более окрашено онтологически
религиозно. Натурп, насколько я знаю, да,
конечно,
писал
конечно,
о Платоне.
Конечно.
А вот вы говорите русского западничества. А как получается, что этот русский западник участвовал в евразийских временниках?
Ну, это, да, это небольшой, как бы, такой исторический период его участия в евразийских ежегодниках.
Ничего нету более чуждого западничества,
да,
чем евразийство.
Да, 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 да. Но я бы не сказал, что, как бы, это было некое идеологическое такое прилепление к этому движению Сеземана. Мне кажется, здесь в большей степени как бы играла роль возможность публикаций, потому что то, что он опубликовал в, значит, евразийском временнике, это работа по Сократу и Платону, она, в общем-то, ничего действительно под собой идеологически евразийского не несет. И я не встречал и не слышал ни от кого каких-либо замечаний от в том, что он действительно идейно как-то к этому принадлежал.
Мы сегодня говорим о Василии Эмильевиче Сеземане и о его эпохе. Видите, какие интересные события, связанные с историей, да? Вот нам открывает наш сегодняшний гость Владимир Николаевич Белов. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о Василии Сеземане и о русском народе.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.